новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите, слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе трехбальные пробки. Бордового почти нет, но маленькие бордовые, я даже не знаю, как это сказать, маленькие бордовые точки есть на московских дорогах. Это Садовое кольцо в районе Павелецкой и Октябрьской. Внутреннее Садовое кольцо, обращаю внимание. Это Кремлевская набережная. Это Третье транспортное кольцо в районе Рижского вокзала и в ту, и в другую сторону. Ну и еще на Московской кольцевой автодороге можно считать чем-то похожим на бордовый цвет ту пробку, которая на внутреннем КАДе собирается перед Ленинградским шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Банк России опровергает информацию о том, что Набиуллина анонсировала снижение ставки уже в марте 2025 года. А каковы, с точки зрения тех, кто не работает в Центробанке, перспективы ключевой ставки на сегодня? Первая тема. Вторая. Глава Минфина считает, что россиянам не нужны доллары. Как подчеркнул Антон Силуанов, правильно было бы использовать рубли. Как считают за пределами Минфина, так ли это на самом деле? Что говорят россияне о долларе? Это через 10 минут в прямом эфире. Срочное сообщение. В Хакасии потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом агентство РИА Новости пишет со ссылкой на МЧС. И еще одно сообщение про гражданина США Джозефа Таттера, который в России обвиняется в нападении на полицейского. Срок ареста установлен до 14 января. Ну и сообщение об этом, соответственно, называется так. Американец Таттер встретит Старый Новый год в московском СИЗО.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще тут спрашивают, а баллы-то, баллы, про баллы не рассказали, про пробки. Еще раз вернемся тогда. Действительно, сейчас 3 балла. На бордового не очень много. Видимо, бордового будет больше через 2 часа. Сейчас 3, в 5 вечера 4 балла. Потом в 6 и в 7 вечера нам обещают 6-бальные пробки. Прямой эфир вы пишете через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо звоните 7373948, код города 495. Пунктиры предлагает вот такую формулировку для небольших бордовых вкраплений на карте московских пробок. Савелий 884. Ну, назовем это бордовыми пунктирами на карте московских пробок. Хорошо. Теперь про Центробанк. Сегодня появилось сообщение о том, что коммунисты-депутаты встречались с главой Центробанка, и та якобы рассказала, что, скорее всего, в марте 2025 года будет снижаться ключевая ставка. Позднее Банк России, как только коммунисты об этом рассказали, Банк России опроверг информацию о том, что Набиуллина анонсировала снижение ставки уже в марте 2025 года. Как теперь говорят в банке, ставка будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Еще там говорят, председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траекторию будут определять динамика инфляции и инфляционных ожиданий. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот что называется, не глядя из Центробанка, каковы перспективы ключевой ставки на сегодня?
Перспективы, к сожалению, именно такие, которые говорит председатель Центрального банка, потому что она в данном случае определяет уровень ставки не КПРФ, не Единая Россия, не министр финансов, конкретно Набиуллина. Она очень примитивными критериями руководствуется. У нас большой денежный навес возник, на депозитах лежат различные вклады, ничем не обеспеченные. И чтобы не допустить вот этого, чтобы этот навес опустился на землю и не вызвал галопирующую инфляцию, она держит такую высокую процентную ставку. Но при этом, естественно, мы разрушаем наши последние остатки промышленного производства, аграрный сектор уничтожаем, весь реальный сектор. Но об этом же никто не думает. У нас почему-то не принято говорить о том, что нужно, в конце концов, не заниматься вот этой игрой «ставка вверх, ставка вниз». Примитивная игра начала 19 века. А пришло время серьезно заниматься планированием развития экономики, используя все достижения цифровой революции. А мы все в детском саду сидим. Ну, значит, будем дальше разваливаться и падать. Пока не наиграемся в эту.
Погодите, насколько я понимаю, во всяком случае, так это заявляют представители Центробанка, высокая ставка устанавливается для того, чтобы инфляция не была очень высокой.
Ну, вы все правильно понимаете, потому что тем самым они пытаются сдерживать снятие денег со счетов, и эти деньги бы пошли на рынок покупать нужный продукт, а значит, цены бы взвинтились. Вот и все.
Но
эти
тогда
же деньги пустые, ничего не
обеспеченные. Погодите секундочку. Ну, сегодня появились сообщения о том, что в течение последнего года денег на депозитах стало на 30% больше. Это значит, реальные деньги люди не вывели на рынок, а положили, соответственно, на депозиты в банке. Это реальные деньги.
Что значит реальные деньги? Есть реальный сектор экономики, который производит определенный продукт. Его у нас не так уж много. У нас разваливается до сих пор производство. А раз продукт, который мы производим для рынка, в количестве своем уменьшается, а суммы денежных выплат у нас стремительно растут, то вы же понимаете, что если денежные выплаты простимулировать снижением процентной ставки, они пойдут туда, на рынок, цены у нас будут галопирующими при сокращении предложения. Поэтому она и держит высокую процентную ставку, чтобы не допустить галопирующей инфляции. Но рано или поздно все это плохо закончится, потому что у нас производство продолжает сокращаться в силу такой высокой ставки, и, соответственно, предложение продолжает сокращаться. И рано или поздно придется что-то делать. А что делать, возникает вопрос. В любом случае, если мы не займемся развитием нашей экономики в интересах улучшения жизни в нашей стране, значит, у нас ждут очень плохие времена, когда ее процентная ставка высоченная будет вот так вот мешать развиваться производству, и в конце концов мы получим очень такой плохой итог.
Подождите, но если я правильно вас понял, тогда если снижаем ставку, производство становится лучше, но начинает галопировать инфляция.
Но деньги при этом из банковского сектора устремятся в реальный сектор.
Да.
То есть их будет много, а за этими деньгами нет нужного продукта, который бы их обеспечивал. Деньги нарисовали, а производство не развили нужным образом. Значит, будет галопирующая инфляция. Поэтому она и держит эту ставку.
По большому счету, получается, в нынешней ситуации по-другому и не сделать.
Да, я бы сказала, не так. По большому счету, нужно в конце концов взяться за ум и сказать, что все правительство, включая Центральный банк, который обязан подчиняться нашей единой цели улучшения жизни здесь, в России, должны работать скоординированно, то есть иметь соответствующий план экономического развития. Чем больше мы будем стараться засовывать свою голову в песок и кричать, что нам план не нужен, тем дальше отодвигается время такой серьезной экономической катастрофы. Поскольку производство при этих процентных ставках сокращается, деньги навесом висят, эта ситуация очень похожа на кризис, преддверие кризиса, который случился в Соединенных Штатах 29-33 год, когда обвалились эти деньги на землю, можно сказать, и вызвали то, что пошла инфляция, и вообще там
хорошо. Переходя в практическую плоскость, для того, чтобы лучше понять, вот перед вами стоит нынешняя ключевая ставка. Что надо делать?
Если я кто? Если я имею деньги на книжке, на депозите, мне это очень нравится.
Так. А если вы Центробанк?
Нет, я говорю, я как потребитель довольна.
Это пусть понятно. А если вы Центробанк?
Ну и Центральный банк доволен, деньги лежат, они никуда не идут, в реальный сектор не идут, а реальный сектор при этом должен платить ему огромную маржу, да, если он вынужден брать кредиты.
А как тогда сделать так? А как можно в нынешних условиях сделать так, чтобы и реальный сектор был доволен, и население, в общем, более-менее довольно было?
Нужно в конце концов понять, что требуется изменение парадигмы. развития экономики, с нашим вот этим антинаучным подходом, ставка вверх, ставка вниз, мы, понимаете, мы хотим жить лучше, когда экономика сегодня настолько переплетена еще и с иностранными производителями и внутри страны, а мы управляем на уровне 16-18 веков. Те же инструментарии древних времен. За голову надо браться и, в конце концов, заниматься серьезной экономикой, а не так, что рисовать с головы проекты, цифры туда заталкивать. Уже ведь не отрицает замминистра экономики, чуйка руководствуется. У нас все в экономике не обосновано сегодня. За информацию, как получать достоверную, о том, что у нас происходит, пора начинать. Но,
вот смотрите, так, один за другим. Да. Я поэтому-то вас и спрашиваю, как вашей точки зрения правильно бы должен вести себя в нынешних случаях Центробанк, потому что люди вас слушают и говорят, подождите, но если снизить ставку, народ снимет деньги с депозита и пойдут товары покупать.
А вы знаете, в нынешней ситуации мы находимся в системном кризисе, знаний. И поэтому, что бы ни делал Центральный банк, все будет плохо. Так же, как что бы ни делал сегодня министр финансов. У нас, мы попали в такую ситуацию, когда от инфляции безумной, от этой так называемой финансовой стабилизации, которая держится высокой процентной ставкой, мы можем перейти в эту самую эскалирующую инфляцию. А держа ставку, наше производство продолжит сокращение. Особенно это опасно сегодня в условиях СВО, когда ВПК надо, наоборот, создавать условия для его развития. Мы в это время высокой ставкой не даем возможности его кредитовать. Но,
тогда уже несколько человек написали так аккуратно. Тогда что, здесь надо замораживать депозиты?
Вы знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы за все ошибки нашего правительства отвечали наши люди. Но быстрее всего кончится именно чем-то таким нехорошим, типа какой-то денежной реформы. Ведь недаром говорят о цифровых деньгах, что к ним надо переходить. Вот как этот переход будут осуществлять? Каким образом? Ведь известно, что заинтересованные лица, прежде всего крупные корпорации в Соединенных Штатах, там же тоже висит огромный долг у них, которые они оплачивают огромными деньгами. Они заинтересованы в переходе к новым цифровым деньгам. Это что-то будет типа денежной реформы. А про свои доллары скажут, что больше долга у нас и перед кем.
Понятно. Спасибо. Елена Ведут, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Юрлица тоже вкладывают деньги в депозиты на короткие сроки и на этом теперь зарабатывают, пишет Елена, 659-я. 711-я так аккуратно пошла-ка я за валютой. Про валюту мы сейчас поговорим буквально через минуту-другую. Есть мнение, что не надо вам ходить за валютой. Эдуард, 952-й, у меня знакомый купил квартиру за 6 миллионов, при этом ни одного дня не проработав на производстве. В очередной раз призываю вас проверять свои же собственные тексты, прежде чем их отправлять в прямой эфир. Деньги он получил за участие в боевых действиях. Сколько сейчас таких, и удивляться, что много денег, пока не приходится. Высокая ставка увеличивает ставки по кредитам, у компаний становится меньше денег, они разоряются, снижают производство и растет инфляция. А от чего? Подождите, от того, что они разоряются, снижается производство, инфляция сама по себе не растет. От чего она может снижаться от высокой ставки, совершенно непонятно. Вам только что Елена Ведута минут 10, наверное, пыталась объяснить, как это работает. И, по-моему, достаточно успешно это сделала, но вы говорите, по-прежнему непонятно. 7373948, прошу вас.
Да, здравствуйте. Очень непонятно. Вот несколько раз прозвучала фраза, значит, на депозитах вклады лежат ничем не обеспеченные деньги. Это получается, человек честно работал, потом денежки положил в банке, ему говорят, у тебя эти денежки ничем не обеспечены.
Ну, подождите, если человек не повышал производительность труда, а его зарплата повышалась, значит, эти деньги не обеспечены.
Значит, а вот будет у него после этого стимул еще раз положить?
Ну, так нет стимула, не надо. Вам говорят, нет, подождите, вы же слышите или нет? Если вы получаете деньги за тот же самый труд, не повышая производительность труда больше, тогда ваши деньги не обеспечены. Чего такого?
Ну, нет, подождите. Допустим, есть производительность труда. Это сколько-то процентов. Но это не основное тело, так сказать.
Нет. Вы же говорите о том, что... Вы же не будете спорить о том, что средние зарплаты по стране выросли и довольно существенно.
Да, но это не значит, что все эти деньги, которые человек принес в банк, и ему вдруг кто-то заявляет, что они ничем не обеспечены.
Ну, не, мы с вами крутимся туда-сюда, туда-сюда. Это как то, как описывала ситуацию со ставкой Елена Ведута. Вверх-вниз, вверх-вниз. Чем больше процент депозита, тем больше риск потерять деньги, пишет Григорий 859. А Максим 375 пишет, конечно, только валюта, так как деньги не обеспечены. Так и валюта вроде как тоже не обеспечена. Купите золото, золотую монетку, вот у вас деньги, обеспеченные драгметаллом. Просто надо захотеть, загуглить, сходить в интернет, купить золото. А как мы вчера поняли, интернет нам не нужен. Заморозка вкладов – это был бы грабеж среди бела дня. Опять отнять у людей заработанные деньги, пишет Сергей 424. Когда все вдруг начинают зарабатывать намного больше, и когда... вроде как об этом тоже довольно часто говорят, не повышают производительность труда, тогда говорить, насколько эти деньги заработаны, это отдельный разговор. Почему при инфляции нельзя повышать за, без повышения? А что такое за? Нельзя повышать. Ну вот опять, вы пишете сообщение, а сами его не читаете. Зарплаты растут много медленнее, цен на еду, пишет 45-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, вечер добрый, Сан Саныч.
Давайте.
Вот как вы тут создаете калькулятор, да, и смотрите. Вот говорят, зарплаты большие на СВО, депозиты лежат. А вот смотрите, зарплата всех участников СВО совокупная, можно примерно прикинуть, да, взяв калькулятор там, вот сколько там. Это всего полмиллиарда долларов в месяц, понимаете, в чем
дело? Нет,
не
понимаю. Я не очень понимаю, что такое всего полмиллиарда долларов. После того, как Черноморский... А, это про другое. Дело в том, что в боте нельзя исправлять сообщение, пишет 859-й. Так я и не предлагаю вам исправлять сообщение. Я вам предлагаю его прочитать, прежде чем отправлять. Тут несколько человек написали по поводу того, что надо в этих условиях как-то подумать про доллар. Говорят, думать о долларе не нужно.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У нас везде в мире деньги фиатные, не обеспеченные ничем. Доброе утро, добро пожаловать в ямайскую систему. Решил написать именно сейчас об этом Виталий 618. Сергей 424. Какая бы ни была производительность труда, деньги были заработаны трудом. Как их можно взять, заморозить и не давать? Это равносильно заморозке ЗВР России за рубежом. Про грязные зеленые бумажки, их так называет Виталий 618. Дима, кстати, 242-й. Не нравится ведущий, вечно спешит. Медианная зарплата растет, пишет Вова 535. Да, конечно, растет. Уж неоднократно это дело обсуждали. 857-й говорит, а я исправил все до прочтения в эфире, просто бот не отобразил. Ну так надо было до отправления это в эфир исправлять. Видите, какая штука. Глава Минфина считает, что россиянам доллары не нужны. Правильно, говорит Антон Силуанов, использовать рубли. Он также говорит, выгоднее всего хранить сбережения вообще в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений. Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете. Он давал интервью проекту «ТАСС. Дети». Может быть, этим обоснованы слова, которые он подобрал. Может быть, он с детьми таким образом разговаривал. А может быть, мы все дети. Василий Олейник, финансовый обозреватель YouTube-канала «Деньги не спят». Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Россиянам, говорит Силуанов, не нужны доллары. Так ли это?
Слушайте, ну, нужны, наверное, нужны отчасти, да, все-таки все, кто ездит за рубеж, пусть таких не так уж и много, но 6 миллионов человек у нас ежегодно выезжает куда-то, поэтому за рубеж только с долларами, карты практически не работают ни у кого, хотя казахстанские там или какие-нибудь могут работать. Плюс, собственно, доллары нужны, наверное, тем, ну, наверное, байеры так называемые, кто работает там на маркетплейсах, все-таки за рубежом продукцию импортную они покупают за иностранную валюту, любые машины и весь импорт, который в России поступает, все-таки от спекулянтов, от перекупщиков и так далее, от дилеров, все-таки он тоже покупается за валюту. Поэтому нужны по необходимости тем, кто завязан все-таки либо на путешествие, либо, собственно, на импорт. Поэтому от валюты ты никуда не уйдешь. Ну, а вот в плане сбережений и накоплений, здесь, конечно, вопрос немножко действительно спорный, потому что при таких ставках, ну, я имею в виду, 21-я ставка Центрального банка, и когда депозит у нас там 20, 21, 22 и 23 есть даже, да, конечно, сейчас выгоднее, наверное, все-таки сберегать и накапливать в рублях. пока такая, собственно, конъюнктура.
Но люди-то, как вы понимаете, научены горьким опытом предыдущих лет, и они вот говорят, есть у нас там, например, над рынком сегодня нависла огромная денежная масса. Много людей хранят рубли в банках. Тогда говорят, может быть проблема. А с наличными долларами где-нибудь в сумке или под подушкой проблемы-то не будет.
Ну, я здесь абсолютно согласен. Меня это тоже пугает. Я сам постоянно критикую сейчас действия Центрального банка, да, вот, и, собственно, меня тоже пугает пухнущая масса на депозитах, 55-56 триллионов рублей, такими темпами через год там уже будет 65, если не больше, да, это угрожающая действительно сумма, которая, если хлынет в экономику, то она вызовет разгон инфляции, ну и, собственно, еще и обесценивание рубля. Здесь, с одной стороны, согласен, с другой стороны, окей, вы год можете отсидеть. Я просто к тому, что если вы храните в рублях и там под ставку ЦБ деньги, да, то все равно рубль хоть и будет ослабевать, но будет ослабевать на меньшую величину, чем сейчас, собственно, будет приносить тот же депозит. То есть ставка сейчас Центрального банка все-таки больше, чем величина инфляции.
Ну, кто знает, сколько послезавтра будет стоить доллар. Дальше, смотрите, 587-й пишет. А когда предлагают участие в государственной программе долгосрочных сбережений, можно ли доверять этому? Не получится ли так, как в свое время было с советскими облигациями?
Хороший вопрос. Я в стране стою от этих всех новшеств, так сказать, да, у нас понятно, что господин Силуанов спит и видит, да, его мечта, все денежки, которые там на депозитах или у населения скопились, эти десятки триллионов рублей как-нибудь в долг государства запихнуть, долгосрочную ФЗ, долгосрочные какие-нибудь программы, он спит и видит это, но я бы подальше вот стоял в стороне от всех этих программ, все-таки мы знаем прекрасно, у нас накопительная часть пенсии была много лет назад, теперь много лет она заморожена, индексация, я имею в виду. Вот, поэтому заботьтесь о своем будущем как бы сами.
Короче,
поэтому...
деньги-то куда девать, Василий? У вас есть ответ на этот вопрос более-менее однозначный?
Более-менее однозначный есть. Сейчас вот такая конъюнктура складывается с прицелом, может быть, на год, на два. Да? Я очень... слушайте, я биржевой человек, да? Я крайне консервативный, я крайне аккуратный, да? И никогда не призываю там на фондовый рынок, вот. Но все-таки, да, у меня большой пул клиентов. Но мы сейчас много думаем над тем, где именно сохранить деньги, а не приумножить. И, как ни странно, вот действительно фондовый рынок сейчас, может быть, будет одним из способов и для хорошего сбережения, а может быть, даже и приумножения денег.
Фондовый рынок или то, что называют облигациями федерального займа?
Нет, нет, именно фондовый рынок, именно акции. Акции стабильных крупных наших компаний, там Сбербанк, Роснефть, там Транснефть, без разницы, компании Яндекс, Озон, которые растущие бизнесы. То есть это, ну, из десяток хороших компаний набрать, у которых дела сейчас хороши, у которых нет больших долгов, которым, в принципе, пофиг вообще на ставку. Ну, слушайте, у нас есть такие компании, которым вообще наплевать на ставку. Бизнес даже выигрывает от ставки. Тот же Лукойл, у которого на счетах там больше триллиона рублей. Тот же Сургутнефтегаз. Та же компания Интеррау. У них нет долгов, у них, наоборот, кубышки большие, там, по 400 миллиардов, по триллиону. Та же Транснефть, у которой нет долгов. Поэтому они, наоборот,
хорошо,
деньги размещают.
Договорились. Поэтому... Василий Олейник, финансовый обозреватель YouTube-канала «Деньги не спят», был с нами на прямой связи. 663-й, опять про производительность труда. Ну, говорит, с землекопами и фрезеровщиками это понятно, но как оценить производительность труда инженера или радиоведущего? Есть специально обученные люди, которые и для этих профессий посчитают производительность труда. Золото, пишет Виталий, надежнее всего. Человечество его проверило тысячелетиями. Алишер, для платежей внутри страны, конечно, рубль, а вот долгосрочное накопление – это все-таки золото, доллар или евро. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Вторник, 12 ноября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все вместе с вами, следим за лентами информационных агентств. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. Еще смотрите, слушать в интернете вы можете нас ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах? Там 4-бальные пробки. Никаких 7 или 8 баллов нам сегодня не обещают, но 2 часа 6-бальных пробок в прогнозах есть. Из того, что прямо сейчас главные проблемы для Москвы, это третье транспортное кольцо от Беговой до проспекта Мира и в противоположном направлении, тоже так бывает не каждый день. Это Кремлевская и Москворецкая набережные при движении с востока на запад. Это третье транспортное кольцо на юге в районе пересечения с Варшавским шоссе. И тут тоже так бывает не каждый день. И в ту, и в другую сторону проблемы. Проблемы на шоссе Энтузиастов в районе третьего транспортного кольца. От третьего транспортного примерно до проспекта Буденного. И в обратном направлении тоже проблемы есть. Ну и многокилометровая пробка в Путилкове, где внутренний МКАД останавливается примерно посередине между Волоколамкой и Ленинградским шоссе. И так до Ленинградского шоссе нормального движения нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В отношении родителей одной из двух девушек, которые смеялись над трагедией в Крокусе в подмосковном Красногорске, возбудили уголовное дело. РЕН-ТВ об этом пишет. Насколько серьезной в этом смысле может быть ответственности? Где грань между глупостью и реальным преступлением? Первая тема. Вторая. Коммерсант пишет сегодня о возросшем спросе на долгосрочную аренду автомобилей. Доля жителей страны, которые берут машину на прокат на срок более чем на сутки, увеличилась сразу до 25%. Еще годом ранее таковых было 18%. Чем это можно объяснить? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Шольц 11 декабря письменно направит в Бундестаг запрос о доверии ему на посту канцлера ФРГ. Через 5 дней пройдут соответствующие дебаты. Об этом пишет со ссылкой на фракцию СДПГ в Бундестаге агентство РИА Новости. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, оппозиционер Гарри Кокая освобожден в Абхазии. Без подробностей ждем их к ближайшим информационным выпускам.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. 857. Давайте, говорит, уберем деньги и будем жить на акции различных крупных успешных компаний. А продукты, образование, транспорт. Ну, в общем, все будет бесплатным на обеспечении государства. Вы тут написали, и будем жить на акции разных крупных и успешных компаний. Но жить на акции, это значит жить на деньги. А куда мы эти деньги будем тратить? Из вашей идеи это совершенно не вытекает. Или продукты образования, все это будет бесплатным, а мы за границу за деньги будем ездить? Не знаю. Для страны должны быть раскупорены кубышки, пишет Александр 569. Еще никто, 857, так и не объяснил, зачем правительству налоги, если они могут себе напечатать сколько угодно денег и держать их за рубежом в офшорах. Да неоднократно уже вам это объясняли, вы просто, видимо, слушать не хотите. Ладно, у нас другая тема. Против родителей девушки, которая пошутила над терактом в Крокусе, возбудили уголовное дело. Вы, наверное, слышали эту историю. Две девушки опубликовали в соцсетях видео, на которых заявили, что они приехали к Крокусу на сходку с подписчиками и будут устраивать теракт. Ну, это цитата буквально из того, что там было. Они потом извинялись, а вот теперь уже, видите, извинения не помогли, и против родителей одной из девушек уже возбудили уголовное дело. Как сказано в телеграм-канале РЕН-ТВ со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, родители не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики. Вот как-то так. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Закония», он же заместитель президента в гильдии российских адвокатов. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, во-первых, насколько серьезной может быть ответственность девушек? А во-вторых, насколько серьезная ответственность родителей?
Ну, что касается родителей, я, честно говоря, удивился по поводу уголовного дела, потому что я слышал, что вроде как их уже штрафовали по 5.35, это кодекс административных правонарушений, это неисполнение тоже родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Вроде штрафовали, потому что эта статья административная предусматривает действительно неисполнение, ненадлежащее исполнение родителями, возможно, употребляют алкоголь, там дети как-то не доглядели, да, штраф там на 500 рублей. А вот уголовное дело по этому же деянию, оно четко, совершенно императивно прописано в статье 156, что если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Понимаете, да, что не то, что там в глотку не заливал спиртное девочке и не избивал, во всяком случае, если поводом послужило это видео, то из него не видно, что ее избивали. Поэтому тут как-то с этой статьей, возможно, кто-то погорячился. Либо они проверяют и не возбудили, либо возбудили, это ошибочно, потому что это неправильно. Что касается ответственности самих этих девушек, да там какую угодно статью законодатель, точнее правоприменитель может к ним, так сказать, сориентировать и вменить от хулиганства 213 статьи, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное с угрозой как бы применения насилия, типа теракт будем устраивать, да, допустим, с большой натяжкой, может быть, да, или там публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, это 205.2 Уголовного кодекса, да, что угодно, даже может быть сообщение об акте терроризма. Да?
Погодите.
Потому что ответственность наступает с 16 лет, там вообще не вопрос. Там
да, а им 17 и 18. Но подождите, вот в сообщениях по этому поводу говорят о статье об оправдании терроризма, по которой якобы девушка может грозить до 7 лет лишения свободы. А грань в правоприменении между глупостью и реальным преступлением существует?
А грань, она относится к правоприменителю. Знаете, вот у нас, к сожалению, не всегда правоприменитель, я сейчас говорю про следователи, они обращают внимание вообще на понятие преступления. То есть преступление – это, в общем-то, виновное, противоправное, общественно опасное деяние, которое прямо предусмотрено уголовным законом. Так вот, грань, о которой вы спрашиваете, это общественная опасность. То есть вот насколько это деяние общественно опасно. А потом уже посмотреть, там подходит туда какая-нибудь уголовная статья. В данном случае, честно говоря, вот эту глупость, которую там сказали, я бы не расценивал как преступление. Хулиганка может быть какая-нибудь административная, да. Тут важнее, наверное, общественное порицание. Если общество не приняло вот такое вот социальное поведение, то у общественного порицания тоже довольно много рычагов, да, как это вот эта культура. Нет,
то есть я по-другому тогда спрошу, Рубен Валерьевич, а должны ли те, кто правоохранительные органы, те, кто трактует в данном случае законодательство, должны ли они как-то доказывать, что за словами этих девушек еще что-то стояло?
Так в этом смысл как раз уголовного преследования или доследственной проверки, когда получается сообщение правоохранительными органами о возможно совершенном преступлении, проводится проверка. Там 3-10-месяц. Да? И вот по подобным вещам вполне возможно нужна какая-нибудь лингвистическая экспертиза или исследование, что имели в виду. Но здесь вот я не вижу здесь каких-то откровенных призывов. Здесь откровенная глупость, как он у Ярослава Гашека, помните, там 7 пулек как в Сараеве. Взяли человека, там арестовали. Но до откровенной глупости я бы не стал бы доводить такую ситуацию там до абсурда. Порицать, да. Возможно, оштрафовать, привлечь к административной ответственности, да. Но вот родителей привлекать к уголовной ответственности, раздувать из этого что-то такое серьезное, я бы не стал. У меня лично очень хорошая знакомая, друг семьи, погибла в Крокусе. И я, в общем-то, это происшествие расцениваю как свое личное, как свою личную трагедию. Но, тем не менее, посмотрев на этих девиц, бестолковые, там, невоспитанное, но так, чтобы уголовное преследование какое-то, я думаю, что вряд ли.
Спасибо. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе», заместитель президента гильдии российских адвокатов. Скорее, девушка просто глупа, бесполезна, что-то написал 567-й. Это показательная порка с уклоном на родителей, пишет 569-й. 480-му кажется, что это полицейское государство в действии. Ника, 345-я. Все идет из семьи, и родители должны отвечать за воспитание и поведение своих детей. Есть глупость и глупость. Оставлять безнравственное поведение в перспективе развязывает руки. Никто ведь не говорит о том, что любое, даже глупое поведение или безнравственное поведение надо оставлять совсем без ответа какого-то со стороны государства или общества. Рубен Маркарьян неоднократно говорил буквально в последние 5 минут о том, что некое действие со стороны общества, осуждение общества быть должно. Но вот насколько серьезным должна быть ответственность полицейская, общественные работы, пишет 242-й, 682-й, показательно наказывать. Так вот, насколько показательно должно быть такое наказание? В данном случае речь идет о 7 годах лишения свободы для девушек, а теперь еще и о уголовном деле, и, следовательно, возможной уголовной ответственности для родителей одной из этих девушек. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, я согласен, наверное, с вашим экспертом, что какую уголовную ответственность за это может быть? Порицание, да. То, что это малолетние мрази, прошу прощения, да. Штраф, да. Общественные работы, да. Ну, какие 7 лет, да еще к тому же для родителей.
Нет, 7 лет это не для родителей.
А, для них. Ну, неважно, все равно 7 лет. Им уже сколько будет после 7 лет?
Ну, 17, одной сейчас 17, другой 18.
Понимаете, я не считаю правильным и так испорченным барышням ломать жизнь окончательно лишением свободы. Перевоспитать как-то нужно, да, заставить, я не знаю, ну, действительно, общественно-показательно, или как это правильно называется, заставить как-то отработать, что-то там сделать, ну, то есть, чтобы они почувствовали действительно ответственность, но не лишение свободы точно. Потому что они там...
Ну, понимаете, понимаете, какая штука? У нас существует статья в Уголовном кодексе «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Я видел этот ролик. Это была такая глупая шутка, это выглядело. Они же не скажут, что мы сейчас приведем в действие взрывное устройство.
Ну, то есть, за словами ничего, вы говорите, за словами ничего не было.
Да, если внедряться, вот углубляться вот это в анализ, я уверен, что эксперты подтвердят, что это была просто глупая шутка, что это две дурочки, по-простому говоря.
Ну, там давайте ляпки, все-таки хотя бы у нас в эфире вот без этого обойдемся.
Да, вот, понимаете, просто не поняли, о чем они говорят. В силу своей, ну, скажем так, недалекости.
Хорошо, вот. Общественное порицание. Вот этим примерно вы сейчас занимались у нас в эфире. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. А я считаю, всех их надо в зону СВО отправлять. Просто. Без всяких разговоров.
17-летнюю вот девушку?
Да, вот как в Чебоксарах. Ты где-то на берегу там что-то сделал, пролетает дрон, тебя сфотографировал, ты бросил рожок. 10 суток без разговора.
Приезжай, нет, еще раз, что будет 17-летняя девушка там делать?
Найдется работа.
Я понял, что-то. Хорошо, найдется работа. Люди, которые нарушают закон, в данном случае серьезные статьи Уголовного кодекса, с точки зрения одного из наших слушателей, заслуживают того, чтобы их отправляли в зону специальной военной операции. Напомню, пока, во всяком случае, речь идет о том, что девушек проверяют по статье об оправдании терроризма, и им может грозить до 7 лет лишения свободы самим. Две девушки, одной 17, другой 18 лет. Но главное в другом. Против родителей одной из девушек уже, как говорят, возбудили уголовное дело. Особых подробностей тут нет, но говорят, что родители якобы не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорий 859 пишет: армии нельзя наказывать. И вот тут довольно сложно спорить с тем, что он пишет. В зоне своего 17-летнего, в зоне СВО перематывать, в смысле, вы имеете в виду медицинская практика, видимо, это Роман 682 написал нам, ну и Савелий 884, стоит ли тогда снисходительнее относиться к необдуманным высказываниям чиновников? Ну вот если мы настолько серьезно относимся к тому, что говорят 17-летние девушки, и они, в общем, не публиковали это с использованием средств массовой информации, они использовали интернет. А чиновники, они говорят на более массовой аудитории. Савелий говорит, может быть, тогда не стоит относиться к ним снисходительно тоже. 7373948. У нас следующая тема. Коммерсант сообщает о возросшем спросе на долгосрочную аренду автомобилей. Люди, как выясняется, стали все чаще брать машину на срок от одних суток и более. Если годом ранее таковых было 18%, то теперь доля увеличилась сразу до 25%. Коммерсант публикует данные, ссылаясь на опрос, проведенный компанией Top Car, спрашивали 2500 человек. Средний срок аренды автомобиля теперь составляет 2-3 дня. 64% используют машину с туристической целью, 15% для работы и деловых поездок, а 8%, и это тоже интересно, берут автомобиль на прокат для повышения имиджа. Как прокатный автомобиль может повышать имидж, не очень понятно. Александр Холодов, член общественной палаты, вице-председатель в комитете по защите прав автовладельцев. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем, с вашей точки зрения, можно объяснить вот этот возросший спрос на долгосрочную аренду машин?
Ну, я думаю, что раньше рынок арендных автомобилей был в первую очередь ориентирован на туриста, причем, может быть, даже в большей степени на иностранного туриста. И, конечно, с опаской относились больше компаний к тем лицам, которые берут в аренду автомобиль. То есть это казалось что-то такое вот удивительное и необычное. И сейчас рынок стал переориентироваться больше на внутренний. И в связи с этим пришлось и цены снижать. То есть чтобы арендный автомобиль могли люди брать не для того, чтобы там поездить по туристическим местам, а для того, чтобы какие-то свои там бытовые задачи решать. И пришлось для этого и тарифы более, наверное, выгодные сделать, и условия. И самое главное, менее, наверное, строго относиться к тому, кто берет аренду. Здесь, я предполагаю, все-таки еще каршеринг подтолкнул к этому, потому что они достаточно легко дают в аренду автомобили. Наверное, кстати, в статистику вот этого каршеринговой машины в большей степени и попали. То есть можно взять машину не на 10 минут, а можно взять там на несколько дней. И многие предпочитают вместо того, чтобы содержать собственный автомобиль, который вот содержание все дороже и дороже, все-таки пользоваться прокатными машинами. То есть мы не могли себе представить, например, там несколько лет назад, что люди берут машину, чтобы куда-то там съездить там на пару дней. Например, там даже в другой город, там близлежащий. Сейчас вот такой даже автотуризм на каршеринговых или прокатных автомобилях вполне распространенное явление.
На ваш взгляд, что будет дальше?
На мой взгляд, рынок всегда все-таки определяет, что дальше, как дальше развиваться. И здесь, конечно, для того, чтобы было более привлекательно для клиентов, нужно предлагать им более выгодные условия. И мы видим, что все-таки конкуренция достаточно серьезная на рынке прокатных автомобилей. Причем, кстати, может быть, удивлю, но один из вариантов взять автомобиль в прокат дешево – это взять автомобиль для работы в такси, просто не выходить на линию, а ездить по своим делам. И даже такие случаи встречаются, когда люди просто берут машину для работы в такси, вместо этого по каким-то своим делам передвигаются. То есть я думаю, что все-таки из-за того, что достаточно конкурентный этот бизнес, будут все более и больше поступать выгодных предложений, и, соответственно, люди будут больше к этому склоняться. Тем более у нас все-таки поддавливают автомобилистов с личным транспортом, места для парковок. У нас ограничено обслуживание автомобилей, цены на машины выросли, поэтому многие предпочитают просто взять на те дни машину, когда им действительно нужна она, а не покупать в личное пользование.
Скажите, с вашей точки зрения, означает ли это, что прокатных автомобилей на улицах городов станет больше?
Ну, больше, куда уж больше, как говорится, потому что здесь вопрос же не в том, как бы сколько машин, да, а в том, на каких условиях их дают. То есть, условно говоря, тот же каршеринг, когда выходил на рынок, они готовы были давать только там, ну, максимум на несколько часов, а вообще у всех были тарифы в первую очередь там поминутные, то есть они предполагали, что это все-таки больше для коротких поездок. Но позже все компании каршеринговые стали больше предлагать вариантов на длительную аренду. То есть можно брать даже, по-моему, на месяц уже сейчас спокойный автомобиль и, соответственно, предлагать более-менее адекватные условия. То есть это не что-то такое, типа, как поездки на такси, а что-то уже больше похожее на содержание собственного автомобиля, просто платить за него не все время, а с кем-то действительно его разделять. И немножечко там прибыли давать компания. То есть мне кажется, все-таки будет это развиваться из-за того, что есть и спрос, в том числе со стороны автомобилистов, особенно начинающих, кстати.
Спасибо. Александр Холодов, член общественной палаты и вице-председатель в Комитете по защите прав автовладельцев. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Вот представляете, Юрий, подъезжает кто-то к работе. Ну, даже не к работе, а подъезжает, допустим, он, ну, деловая поездка у него, и он выходит из автомобиля шикарного, а водитель ему открывает дверь. Какое, вот вы говорите, повышает статус. Представляете, как сразу повышается статус?
Когда мы человека? Говорим, извините, про аренду автомобилей, мы не обсуждаем аренду автомобилей с водителем, это все-таки больше на такси похоже.
Ну, хорошо, пусть он без водителя, но он подъезжает на автомобиле, который, ну, ему не под силу купить в обычных условиях. А тут он берет на 3 дня прекрасный автомобиль.
Достает оттуда пакет, и ты понимаешь, что это курьер пятерочки. Ну да, может быть. В данный момент еду на арендной машине, своя в ремонте. Скажу вам, очень удобно и недорого. 3 суток обошлись в 7100 рублей и 300 километров. Бензин при этом за их счет. В смешанном ритме общественный и арендный транспорт даже выходит дешевле, чем содержать свою машину. И вот это да, вот это понятно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Руслан Красногорск. Ну, очень удобная вещь, автомобиль в аренду. Я вот брал на неделю, и, то есть не надо ее искать, каршеринг. Постоянно там какие-то, ну, сложности. И цена недорогая, 2500 в сутки, поэтому, когда машина идет в ремонт, взять в аренду. Или, например, у соседа денег нет у него купить новую, ну, то есть то, что он хочет за 3-4 миллиона. Берет такого же плана машину, ездит на дачу себе, там, на 2-3 дня. То же самое выгодно.
С вашей точки зрения, это довольно распространенная теперь история.
Все больше и больше, да. А вот по поводу статуса, до сих пор у нас люди смотрят по одежке и на каком авто ты подъехал. Это работает как, ну, не знаю, он всегда работал и работает до сих пор этот эффект.
Хорошо, 7373948. Встречают по одежке, в том числе автомобильный. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, это Павел Собственник. Здравствуйте, Юрий.
Давайте.
Ну, смотрите, сегодня очень много работы разъездной. И на самом деле иметь автомобиль в собственности, это очень дорогое удовольствие. Теперь я вот как бы смотрю, что почти больше половины зарплаты уходит на автомобиль сегодня. Также люди, когда ищут работу, они всегда, если они указывают, что у них есть автомобиль, правый автомобиль, то они более в цене ценятся. Ну и как вот звонящий, который звонил недавно, что вот на самом деле приехать на деловую встречу в дорогом автомобиле и выйти из него, это уже статус показывает, что с тобой можно иметь дело, ты человек уже состоятельный.
Хорошо, по-прежнему встречают по одежке. Я как-то на несколько дней брал фургончик, пишет Григорий. Мне дрова бесплатно отдавали, я их на дачу возил. Ну так и что? Получилось все хорошо, недорого. Сейчас дешевле, чтобы завлечь. Дальше цены просто вырастут. Уверен, 401-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый вечер. Дмитрий, Москва. Вот очень удобная вещь. Я брал вообще такси в аренду. У меня машина была в ремонте. Я взял 2200 в сутки и по выделенной полосе даже катался. Удобно очень. Мне понравилось.
Вот это новая история. Вы не первый, кто в сегодняшнем нашем обсуждении эту тему затрагивает. Оказывается, видите, люди не только каршеринг берут, не только прокатные автомобили, но в качестве прокатного автомобиля, автомобиля на прокат, все чаще люди берут такси, за которое надо просто какую-то часть денег заплатить, а есть приятный бонус передвижения по выделенным полосам. Далее новости.